Наконец, в земской избе толкуют обо всех нуждах посадских и уездных людей, обо всех случаях, о которых нужно довести до сведения или местного начальства, или дать знать в Москву. Земский староста здесь впереди, он представитель посадских и уездных людей, он бьет челом во всех посадских и уездных людей места. Тяжела была мирская служба головному старосте, потому что мир составляли тяглые люди, а трудно было тянуть тягло в России XVII века. Тяглый человек был прикреплен к своему городу, потому что уйдет, платить перестанет, и мир должен будет за него поднимать. В смутное время тяглецы разбежались, и при царе Михаиле правительство хлопотало о том, чтобы возвратить их на прежнее место жительства, ибо опустелые посады не могли ничего платить, а в казне не было денег. Уложение позволило ожившимся переселенцам не возвращаться на старые места. Но, разумеется, никак не могло позволить снова переходить из города в город и избывать податей. Но если в посаде, в тягле было тяжело, то понятно, что много было охотников уйти. В 1658 году объявлена была смертная казнь за переход из посада в посад, также за женитьбу и выдачу замуж за посад без отпускной. «Бегут!» – вопят мирские челобитные царю. «Дворы брошены, пусты, нам платить нельзя. Помираем на провеже». Правительство велит ловить. Но где же было поймать беглеца в стране, в которой господствовали лес и степь? Постановление о смертной казни за побег всего лучше показывает бессилие мер правительственных. Бегут, бросают дворы. Одна беда для мира. Но была еще другая. Приходят, селятся, строят дома, возникают целые слободы около посадов. Но это не тяглецы, не плательщики, это разорители – закладчики. Заложились за архиереев и бояр. Торгуют, промышляют, а тяглы не тянут и подати не платят. Опять пошли мирские челобитные. Сначала оставались без ответа, потому что сильным людям не хотелось терять закладчиков. И только после московского бунта, когда были поданы снова на соборе, уложение постановило. Архиерейские и боярские и всяких чинов людей слободы, устроенные в городах на посадских землях, взять в посад бесповоротно. «Не строй на государевой земле слобод и не покупай посадской земли». Вотчины и поместья, которые на посадах и около посадов, взять за государя и устроить к посадам податьми и службами, а вотчинникам и помещикам дать взамен из государевых сел. Кто посмеет закладываться за частных людей, тем кнут и ссылка в Сибирь, на Лену. Кто примет закладчика, тому быть великой опали. Земли, где будут жить закладчики, брать на государя. Предвидели лазейку и постарались ее закрыть. У кого в городах загородные дворы и огороды, тому держать на них только одного дворника – а станет держать много крестьян и бобылей, брать за государя в тягло. Бунт закладчиков не состоялся. Но правительство было бессильно вполне покончить борьбу за свои и мирские интересы с интересами частных людей. Оно закладчику грозило кнутом и Сибирью, а принимавшему закладчика – неопределенную великую опалую. В 1667 году правительство принуждено было высказаться более определенно, грозить отобранием поместья и вотчин тем, которые снова принимают к себе отписанных в тягло закладчиков и крестьян. Иногда городские тяглецы платились за свое торжество, что по их челобитию возвращали к ним их беглых собратьей земель богатых соседних вотчинников. Из города Луха беглые тяглецы – принимались в селе Мыту, принадлежавшем князю Репнину. По уложению их вывезли опять, в Лух. Приказчик Репнинский в Мыту, Шибаев, да и из крестьян тамошних двое братьев Стреловых, не упускали случая мстить на Лушанах за это правительственное распоряжение. В Тихоновой пустыне на ярмарке сидело трое лушан за пряниками, мылом и ягодами. Откуда ни возьмись, Шибаев со своими крестьянами. Пряники, мыло и ягоды полетели на землю, а продавцы едва успели убежать по здорову, потому что мытовские крестьяне гнались за ними с ножами. В другой раз Шибаев явился на ту же Тихоновскую ярмарку с большой вооруженную толпою, велел хватать луховских посадских людей и приводить к себе. Те, заслышав приказ, побросали товары и бежать, но двоих покололи ножами, товары пропали. В третий раз во время Тихоновской же ярмарки, когда все лушане были здесь и в городе оставались только старый да малый, Шибаев с 70 вооруженными крестьянами приезжает в Лух и прямо к съезжей избе. Кричит, что убьет воеводу. От съезжей избы поехал на кабак. Разбил здесь чуланы, требуя даром вина. Потом стал ездить по посаду, крича: «Бейте, режьте посадских людей до смерти!» Женщины со страху бросались бежать в леса. Беременные выкинули. Мимо села Мыта лушанин не смел проехать. А тут шла большая Нижегородская и Балахонская дорога. Следовательно, Лух был заперт. Жителям его некуда было ездить торговать. Беда приходила иногда на городских тяглецов и от своей братьи, богатых торговых людей московских. При царе Михаиле гостиная сотня обратилась к правительству с просьбой о пополнении, и государь велел пополнить ее лучшими людьми из слобод. В начале царствования Алексея Михайловича в 1647 году гостиная сотня опять била челом, что в ней многие люди померли, а другие обеднели от государевых служб. Служить стало некому, и государь велел пополнить гостиную сотню лучшими людьми из московских черных сотен и из городов. Но в 1648 году, воспользовавшись бунтом и уступчивостью правительства, земские люди из городов били челом, чтобы им отдать назад их братью, взятую в гостиную сотню. Государь согласился, а гостиная сотня, как сама призналась, бить челом не посмела в то смутное время за боязнью. Но в следующем году, когда все утихло, страх прошел, гостиная сотня подала снова челобитную о прибавочных людях. По окладным спискам оказалось, что гостей было в это время только 13 человек. Гостиной сотни лучших, средних и худых – 158, тогда как до московского разорения было 350 семей. В суконной сотне оказалось 116 человек. Из этого известия всего лучше можно видеть, какие следствия для торгового русского сословия имело смутное время – московское разорение, после которого торговые люди в продолжении XVII века уже не могли поправиться. Вследствие войны с Польшей в Москве оказалось много пленных белорусов, мещан. Имя до сих пор неизвестное Великой России. По Андрусовскому перемирию они получили свободу, но пожелали остаться в Москве. Сперва их роздали в тягло по черным сотням и слободам, но в 1671 году велено за Сретенскими воротами построить для них новую слободу, которая получила название «Мещанской», и мещане взяты ведомство малороссийского приказа. Трудно было выйти из посаду, из тягла на волю, вне тяглые люди. Быть может, оставалась возможность выхода в служилые люди, в которых также нуждалось правительство. Но еще в самом начале московского государства надобность в тяглых людях, в плательщиках, была, как видно, так же велика, как и в служилых. Еще тогда князья в своих договорах повторяют постоянно условие ведать тяглых людей сообща и в службу к себе не принимать. В XVII веке после разорения нужда в тяглых людях не могла уменьшиться, и правительство не позволяет выхода из тяглых служилые. Велит набирать в последние вольных, охочих людей, а не тяглых. Если тяглый человек пойдет охотой в стрельцы, то велено возвращать его назад в тягло с двумя сыновьями, и только третий сын оставался в стрельцах. Исключение было сделано только для тех людей, которые пошли в казаки до Смоленского похода, то есть до начала Польской войны при царе Алексее Михайловиче. Если правительство не позволяло тяглецам вступать в военную службу, то тем менее могло позволить им выходить в подьячие. Оно готово было позволить им кормиться пером, но с условием не выходить из тягла. В 1668 году двое посадских из Вологды били челом. «Мы оскудели от пожаров и от медной деньги. Торговать, промышлять и кормиться стало нечем, а кормиться на Вологде в пище избушке площадным письмом посадские оскудалые люди. Вели государь нам кормиться площадным письмом с площадными подьячими вместе и выписные деньги с ними делить поровну, чтобы нам впредь твоих податей и служб не отбыть и в конец не погибнуть. Позволено, если прежде оскудалые люди на площади писывали, а тягло тянуть с посадскими людьми. Эти площадные подьячие писали в своей пище избушке всякие крепости и посторонние письма. Над площадными подьячими был староста, который должен был смотреть, что всякие крепости и посторонние письма писались его ведомо, и работных людей помечали имена и вершили на площади, и по пометкам без записей задаточных денег торговые люди не давали. Давали в то время, как записи совершены и поданы будут, в приказной палате, съезжей избе. Староста должен был смотреть за площадными подьячими, чтобы кто воровски не написал каких подставных заочных крепостей. Также, чтобы вместо записей торговым людям книг наемных с пороками не писали, чтобы в том пошлина не пропадала. На ослушников староста должен подавать докладные письма за руками в приказной палате. И тем людям от площади будет отказано. Назначались эти старосты таким образом. Площадные подьячие подадут челобитную, что староста их устарел, и чтобы великий государь пожаловал, велел быть у них старостою такому-то. И великий государь указывал быть такому-то старостою. В малых местах, в слободах, площадное письмо отдавалось на откуп одному какому-нибудь человеку. Те самые крепостные отношения, которые существовали у нас до последнего времени, относительно крестьян и дворовых людей, в старину существовали относительно посадских или тяглых, людей, крепких своему городу. Так женится вольный человек на тяглой вдове и пойдет к ней в дом. Женится вольный человек на посадской девице и пойдет к тестю в дом. Тот и другой прикрепляются к городу в тяглые люди. Служилый человек должен был служить, посадский тяглый платить на содержание, на жалование ратным людям. Такое первоначальное отношение между двумя частями народа населения длилось века и условило основной взгляд их друг на друга. Военный смотрел на посадского или на крестьянина, как на человека, которого труд и сбережение этого труда имели непосредственное назначение кормить его, ратного человека. Седьмая глава уложения о службе всяких ратных людей московского государства начинается так. С польским и с литовским и с немецким иными окрестными государствами у государя-царя и великого князя Алексея Михайловича всея России вечный мир и докончание. А будет которыми мерами, с которым государством у московского государства война зачнется или в которое время изволит государь кому своему государеву недругу мстить и недружбу и укажет послать на них своих государевых бояр и воевод, и с ними всяких чинов ратных людей, и для той службы велит государь своим государевым ратным людям всего московского государства дати свое государево жалование, и на то государево жалование ратным людям деньги сбирати со всего московского государства. Через 5 лет по издании этого постановления, которым высказывался только извечный обычай, началась война и продолжалась до конца царствования Алексея Михайловича и перешла в царствование его преемника. Пошли войны и с польским, и с немецким, шведским государствами, и с черкасами, и с татарами, и с турками, и с разиным, и соловецкими бунтовщиками. Легко понять положение тяглых людей. Приехали в города выборные, бывшие в Москве на соборе, и привезли известие. Решено быть войне. В уложении уже определено, какое непосредственное следствие этого решения. Сбор денег. Указ не замедлит прийти. Сбирать пятую или десятую или двадцатую деньгу. Идут тяглые люди и по святой непорочной евангельской заповеди Христове говорят правду, что каждому доведется заплатить от животов и промыслов. Утаить нельзя. Товарищи, торговые люди знают торговлю и промыслы каждого, скажут и положат, что доведется взять. С начала польской войны при царе Алексее собирали сперва двадцатую деньгу, потом десятую, в продолжении нескольких лет, а в 1662 и 1663 годах собирали пятую деньгу. Кроме денег брали натурою на корм ратным людям, муку ржаную, сухари, крупы и толокно. Брали подводы под военные снаряды. Брали с 60 дворов по лошади, с проводником, телегою и со всею упряжью, со всеми путевыми припасами. Это были платежи чрезвычайные, на случай войны. Постоянно тяглые люди платили дани и оброки. Деньги на выкуп пленных, с двора по 8 денег. С дворов служилых людей по 2 деньги. Стрелецкие деньги, ямские деньги, деньги на корм воеводам, в подмогу подьячим, сторожам, палачам, тюремным и губным целовальникам. Настроение воеводских дворов, губных изб и тюрем, в приказную избу на свечи, бумагу, чернила и дрова. Прорубные деньги, за позволение зимою в прорубях воду черпать, платье мыть и скот поить. Тяглые люди обязаны были строить и чинить крепости в городах. Обязаны были строить мосты. В 1658 году, когда война усилилась, начали искать повсюду средств, как бы увеличить доходы, как бы заставить платить тех, которые еще не платили. Пошли грамоты по городам. Переписать бобылей, пешков и захребетников, которые служб никаких не служат, подати не платят, живут в белых. Поднялся вопль между бобылями, пошла челобитная. «Разве мы, сироты твои, безданные?» С 1624 года каждый год платим в казну окладного оброка с дворов из пустых мест по 2 рубля по 10 алтын. В смоленскую службу платили мы по 2 рубля с двора, да платим по 8 алтын по 2 деньги с двора за хлебные запасы. Да с тех же дворов платим по 6 алтын, по 4 деньги с ворот, да по 8 денег с двора пленникам на выкуп, да за подводы даточным на год по рублю с двора, да в прошлых же годах платили мы с посадскими людьми в ряд, с прожитков своих и животов, десятую деньгу. Для примера, сколько сходило в казну денег с города, возьмем средний по богатству город, именно Устюг Великий. С него в 1670 году оброку и пошлин за наместнич корм, за присуд, за пошлинных людей доход, сох дани, за поминочные черные соболи, ямских и приметных денег, за городовое, засечное и ямчужное, селитренное дело, за поплужную пошлину, соколье оброку, казначеевых, дьячих и подьячих пошлин, за проведчикову поворотную пошлину, с посаду, с 11 сох и с полтрети сохи по окладу 321 рубль, 13 алтын, 5 денег.